Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о личной встрече человека со Христом. Принято замечать, что нередко местом такой встречи для человека становится Евангелие, погружение в этот текст. У митрополита Антония Сурожского есть беседа под заголовком «О евангельском благовестии». Она открывается такими словами, цитирую. «Мы привыкли говорить, что Евангелие – благая весть, что Христос в жизнь, в мир принес такую весть, которая превосходит своей красотой, смыслом, творческим напором всякую другую. Но когда спрашиваешь людей, в чем благая весть в твоем опыте, как ты ее определишь, как ты видишь ее, например, в истории святых апостолов, то большей частью четкого ответа не получаешь. Я этот вопрос ставил часто и получал ответы в кавычках «богословского содержания». Примирение с Богом, прощение грехов и многое другое. И все это правда. И так часто чувствуется, что это объективная правда, но не для говорящего. Не в том смысле, что это неправда, а в том, что если бы было только это, для говорящего это не было бы благой вестью, которая перевернула его жизнь, которая настолько полна новизны, что все через нее сделалось новым». Конец цитаты. Итак, как встреча с благой вестью может проявиться в личном опыте человека? Должно быть у каждого по-разному, ну а своим опытом делится митрополит Антоний Сурожский. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под названием «О евангельском благовестии».
И вот я вспоминаю первую свою встречу с Евангелием. Я с Евангелием не встречался до 15-летнего возраста. И в руках не держал, и не читал, и не знал ничего о нем, кроме того, что приходилось воспринять понаслышке и без всякого интереса. И когда впервые мне пришлось читать Евангелие, меня поразили некоторые особенности этого благовестия, а затем к ним прибавились и другие, о которых я тоже хочу сказать, хотя они не относятся к этому первому поворотному пункту жизни. О жизни к 15-летнему возрасту я знал, что она жестокая. Я знал, что пощады от человека или от жизни ожидать не надо. Я знал, что единственный враг человеку – его ближний. Я знал, что единственный способ прожить – это стать настолько бесчувственным, железным, чтобы ничего не могло проникнуть в душу. И я тоже знал, что, воспринимая жизнь так, можно в себе нести не только сознание, но физическое ощущение мертвости, что можно ходить как труп среди других людей, и что все сводится к этому. Об обстоятельствах, при которых я читал Евангелие, я сейчас не буду говорить. Но одна из первых вещей, которая меня поразила, когда я встретился с евангельским словом, словом, которое Бог говорит человеку, это слова о том, что Бог сияет своим солнцем на добрых и на злых, на благодарных и неблагодарных, на любящих и ненавидящих, что для Него все люди свои. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 44 по 46. Мы Ему можем быть чужими, но Он нам свой. Мы можем от Него отвернуться и оказаться предателями в самом последнем смысле слова, а Он останется верным до конца. До какого конца мне еще было не ясно тогда, потому что это было только начало евангельской повести. Я потом открыл, какой это конец. И я помню, каким это было откровением. Откровение заключалось вот в чем. Я окружен людьми, которых я всегда считал прирожденными врагами, опасностью для жизни, опасностью для цельности души. И вдруг оказывается, что этих людей любит Бог, как отец любит своих детей, и меня тоже. Помню, я в первое утро после чтения вышел, смотрел вокруг себя с изумлением на всех людей, которые шли по улице, спешили на поезд, на работу, и думал, какое чудо! Они, может, не знают, что они Богом любимы без разбора, а я это знаю, и они мне больше не могут быть врагами. Что бы они ни сделали по отношению ко мне или кому бы то ни было, ни один из этих людей никогда не будет мне врагом. Он может оказаться хищным зверем, он может поступить жестоко, он может поступить безумно, но я-то знаю, что у нас один и тот же Отец, что каждый из них, из нас, равно любим, и что нет врагов. Вам может показаться, что такая реакция, такой ответ души на этот короткий и простой отрывок из Евангелия – детскость, незрелость. Пусть. Но я и сейчас думаю то же самое, после того, как прошло 45 лет или больше. И это одно из самых основных открытий, которые можно сделать в Евангелии. Обнаружить, что мы все для Бога дети, свои, чужих нет. Читая дальше, я обнаружил вторую черту. Опять-таки, опыт жизни, хотя не длительный и не очень сложный, явно показывал, что до человеческого достоинства мало кому есть дело. И вдруг я обнаружил, что Бог относится к человеку с глубочайшим уважением. Относится к нему не как хозяин к рабу, не как языческий бог к людям, которые ему подвластны, но совершенно по-иному. И это меня поразило в притче о блудном сыне. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 11 по 32. Меня поразила одна фраза и один образ – образ отца. Отец видит издали, как идет блудный сын, который от него отрекся. Причем отрекся жестоко, беспощадно, так как мы отрекаемся порой в молодости, потому что не чувствуем глубины раны, которую наносим. Ведь подумайте о словах блудного сына в начале этого рассказа. «Отче, дай мне теперь то, что будет моим достоянием, когда ты умрешь». Такая мягкая, простая фраза. Но если ее перевести на более резкий язык, это же просто значит: «Старик, ты зажился. Мне некогда ждать, пока ты умрешь, и я унаследую плод твоих трудов. Ты стоишь на моем пути. Я хочу быть свободным и богатым. Сговоримся на том, что ты умер для меня, и давай мне то, что мне причитается, и забудем друг о друге». И вот этого сына, который совершил как бы метафизическое убийство над отцом, который отца просто исключил из жизни, этого сына ждет отец. Когда он его видит, он спешит ему навстречу, падает ему в объятия, целует его, и дальше идет разговор. В течение всего своего пути блудный сын повторял свою исповедь. «Отче, я согрешил против неба и перед тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня, как наемника, в свой дом». Я не знаю, обратили ли вы внимание на то, что отец ему дает сказать все начало этой приготовленной исповеди. Он ему позволяет, ему, который его исключил из жизни, извел, он ему позволяет назвать его отцом. Он ему позволяет сказать, что он согрешил и на небо, и перед ним. Он ему дает сказать, что он недостоин называться его сыном. И тут он его останавливает. Потому что недостойным, блудным сыном этот юноша может быть. Но перестроить отношения так, чтобы стать достойным рабом, никогда. Этого любовь никогда не допустит. Это невозможная вещь. Пусть он будет недостойным сыном, но он остается сыном. Этого не снять, не загладить. И тут меня поразило, как Бог относится к нашему достоинству. Поразило, что действительно по отношению к каждому из нас Он себя ведет так же. Что бы ни случилось в жизни, как бы мы ни поступали, когда мы к Нему подходим и говорим перестроимся. Сыном я уже больше не могу быть, а войдем в какой-то договор. Я буду тебе слугой, я буду тебе рабом, я буду тебе наемником». Бог говорит: «Нет, не можешь, ты мой сын». И это страшно важно, потому что минутами, кажется, было бы настолько проще именно перестроиться, именно вступить в новые отношения, которые ничего особенного не требуют. Прочтите у Аввы Дорофея то, что он говорит об отношении раба, наемника и сына. «Раб трудится из страха, наемник – ради оплаты. Это все договор. Сын – на других началах. За любовь не заплатишь, отношения между людьми не выкупишь ничем, не только деньгами. То, что должно идти от сердца, нельзя заменить тем, что идет от труда твоих рук. Нельзя сказать человеку: «Я тебя всем обеспечу, а уж сердце мое тебе не принадлежит». И вот здесь Бог требует от нас, требует беспощадно, с беспощадностью любви, которая знает, что есть вещи, которых купить нельзя или продать нельзя. Он требует от нас достоинства, полного человеческого достоинства. Причем он как бы подчеркивает, что грех, совершенное отречение, не разделило отца от сына. Сын ушел, отец остался, он остался верен до конца. И мы находим того же рода мысль при встрече Христа с апостолом Петром у Тивериадского озера. Евангелие от Иоанна, глава 21, стихи с 15 по 17. «Трижды отрекся от него Петр. Трижды спрашивает его Христос не о том, стыдно ли ему, жалеет ли он об этом, кается ли. Он только одно спрашивает: «Любишь ли ты меня?» И когда на третий раз, наконец, апостол понимает, в чем острие вопроса, ведь вопрос этот ставится перед лицом троекратного отречения: «Не знаю я этого человека» — Евангелие от Марка, глава 14, стих 71. Он с грустью ему говорит: «Ты все знаешь, Господи, ты знаешь, что я тебя люблю». «Ты все знаешь, ты знаешь, что я отрекся, ведь ты взглянул на меня перед тем, как я выходил и заплакал горько за пределом двора архиерейского. Но ты тоже знаешь мою любовь». И вот здесь Христос обращается как бы насквозь, через грех, к тому потаенному сердцу человеку. Первое послание Петра, глава 3, стих 4. «В котором есть жизнь и в котором есть сыновнее достоинство любви». И то же случается с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи с 3 по 11. Когда Христос спрашивает пришедших обвинителей: «Кто первым бросит в нее камень, зная, что он сам без греха?» И когда они все ушли, он говорит: «И я тебя не осуждаю, иди и впредь не греши». Он не отпускает грешницу обратно в мир с тем, чтобы она вернулась к своему прежнему греху. Он отпускает обратно в жизнь женщину, которая вдруг обнаружила, что грех и смерть одно и то же. И он обращается не к грешнице, которая в ужасе стояла перед людьми, хотевшими ее побить камнями, а к тому живому человеку, который глубже ее греха еще был жив и способен на чистоту и на жизнь. И вот это тогда меня тоже поразило. Люди могут друг друга унижать, люди могут не признавать достоинства другого человека. Бог всегда его признает и требует его, и как бы вызывает его каким-то чудом из тех глубин, где оно зарыто, куда оно ушло, как будто град Китиж потонувший. И еще, если подумать о Христе, в тех годах поражения, унижения, митрополит Антоний говорит здесь об опыте жизни эмигрантского рассеяния. Изумительное открытие, что мы, люди, проигравшие войну, потерявшие родину, близких, может быть, честь в каком-то отношении, право на человеческое восхищение или уважение, мы вдруг оказались перед лицом Христа, каким Он не переживался раньше. Христа, живого нашего Бога, который по любви к человеку, по собственному почину, свободно, без принуждения, сошел в самую глубину той бездны, в которую мы против воли в отчаянии были погружены. Оказывается, что Бог по любви к нам захотел стать беспомощным, уязвимым, презренным, побежденным. Истощена Его слава, Он явился в образе раба. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 7. Пожил среди людей в самом позорном виде. Умер, как простой преступник. И ни один человек, который уходит в глубину этого человеческого ада пораженности, раненности, унижения, презренности, не оказывается ниже своего Бога. Еще глубже, чем Он, в этот ад сошел Спаситель Христос до Него. Оказывается, что наш Бог таков, что мы можем перед Ним не стыдиться ни беспомощности, ни ран, ни унижения, ничего. Он все это принял на Себя. Он всему этому приобщился, чтобы иметь возможность и право с нами быть, где бы мы ни оказались. Не во грехе, но во всех последствиях греха.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «О евангельском благовестии». В нашей сегодняшней программе уже прозвучала тема «Христианство в истории». И действительно, когда живешь в цивилизации, созданной и сформированной христианством, оно кажется чем-то само собой разумеющимся. Но большое видится на расстоянии, и полезно иногда посмотреть на вроде бы знакомые вещи, как в первый раз, глазами ребенка или глазами человека с другой планеты, с этакой первобытной простотой. Чем христианство принципиально отличается от других религий? Послушаем аудиосюжет из цикла «Религиозная энциклопедия».
Христианство. История человечества не знала личности, которая бы вызывала столько споров, как личность Иисуса Христа. Когда младенца Христа на 40-й день принесли в храм Соломона, чтобы возблагодарить Бога за новорожденного, он был встречен странными пророческими словами.
«Вот лежит этот младенец на падение и на восстание многих и в предмет пререканий».
Эти слова действительно исполняются и по сей день. История знает целые эпохи, которые проходили под знаменем противостояния Христу. Это и эпоха Просвещения, когда в христианстве видели главный тормоз развития науки. Это и новое время, когда европейские мыслители изыскивали любые способы доказать, что Христа вообще никогда не было. И 20 век свои первые грозные шаги делал под вдохновением антихристианского цинизма Фридриха Ницше. Революционное лихолетие в России заставило людей четко определиться прежде всего по отношению ко Христу. Либо ты вместе с гонителями, либо вместе с гонимыми и мучениками. Но что же в личности Иисуса Христа вызывает столь разное к Нему отношение? Христос рождается в среде еврейского народа, избранного Богом для сохранения веры в единого Творца неба и земли. Пророкам было открыто свыше, что именно этот народ даст всему миру Спасителя, Мессию, который снова вернет страждущее человечество в рай, Царство Божье. Но современникам Христа гораздо ближе желание оказалась мечта о материальном благополучии и свободе от римских властей, нежели загадочное и далекое Царство Божие. И вот вдруг в этой среде возникает человек, который говорит так, как будто он сам есть Бог. Он говорит, что рожден от Девы и может прощать грехи. Он говорит, что существовал вечно. Он учит любви к врагам и прощению любых обид. Он говорит, что придет судить мир в последние времена. Но Христос не только говорит. Он совершает такие невероятные чудеса, которые нельзя игнорировать. Исцеляет безнадежно больных, дарует зрение слепорожденным, слух и речь глухонемым, освобождает мучимых нечистыми духами. Более того, одним своим словом воскрешает мертвых. После воскрешения Лазаря, которое видели многие, народные вожди оказались перед выбором: либо признать, что этот человек действительно тот, о ком говорили пророки, но это бы означало полный крах мечты о своем благоденствии, либо убить его, таким образом уничтожив этот камень преткновения. Действительно, Христос постоянно говорил о том, что его цель не стать царем и освободить свой народ, а дать людям то, что было утрачено с грехопадением – мир с Богом. Дать не хлеба и зрелищ, но такую небесную пищу, которая бы снова делала людей сынами и друзьями Всевышнего. Эти слова приводили в ярость книжников и фарисеев, еврейскую религиозную аристократию. И именно эта безудержная ярость в итоге пригвоздила Иисуса Христа к кресту посреди двух разбойников. Но Бога-человек не мог оставаться связанным узами адского мрака, куда сходили души всех умерших. И на третий день Христос воскресает и является своим ближайшим ученикам. Не все поверили в его воскресение. Даже один из близких учеников, Фома, отказывался верить, пока своими глазами не увидел распятого, но воскресшего. Радостная весть, по-гречески Евангелие, о воскресении Христа снова сплотила учеников вокруг любимого учителя. Восстание Христа из мертвых не просто подтвердило его божественность. Своей крестной смертью и воскресением Христос разрушил стену греха, которая не позволяла человеку приблизиться к своему небесному Отцу. Сын Божий стал сыном Девы, чтобы, подобно доброму пастырю, вернуть заблудившегося в мрачных лабиринтах греха человека к свету и жизни. В первой христианской общине, как свидетельствует книга «Деяния апостолов»,
было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.
Но камень преткновения не стерся. Более того, он стал еще острее. Апостол Павел говорит:
«Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие».
Когда воины, приставленные ко гробу Христа, в ужасе прибежали и рассказали о землетрясении и исчезновении тела Христова, первосвященники и старейшины еврейские, как повествует евангелист Матфей, дали воинам деньги и сказали:
«Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали».
Они, взяв деньги, поступили, как были научены. И пронеслось слово это между иудеями до сего дня.
Языческий мир встретил христиан сначала презрением, затем лютой ненавистью и гонениями. Римские историки оставили нам подробнейшее описание гонений на христиан. Каких только издевательств не придумывали гонители. Христиан толпами вместе с женами и детьми бросали на растерзание диким зверям на арене Колизея. Из них делали живые факелы в саду Нерона. Их колесовали, варили, сжигали, разрывали.
Кто не удивится мужеству мучеников,
их терпению и любви ко Господу, рассекали бичами их тела, так что даже видны были внутренние вены и артерии. Но они терпели. Даже стоящие около них плакали от жалости, а они были столь мужественны, что ни один из них не вскрикнул и не востенал. Подобным образом и те, которые осуждаемы были на съедение зверям, претерпевали многие тяжкие страдания. Их простирали на колючих раковинах и истязали другими различными мучениями, чтобы продолжительностью истязания довести их, если это возможно, до отречения.
Язычников просто выводило из себя упорство христиан в своей вере и готовность идти на смерть, но не бросить крупицу ладана перед идолом. Язычник, не особо-то веривший в своих богов, не мог понять, откуда у христиан такая вера, такое мужество и такая любовь. Христианский мученик, в переводе на русский, это свидетель, свидетельствующий о Христе не словами, а своей кровью. И действительно, это свидетельство христиан оказалось сильнее всей мощи языческой империи.
Ты победил меня, распятый.
Эта предсмертная агония императора Юлиана Отступника была не только его криком, она была признанием всего умирающего языческого мира.
Это был сюжет из цикла «Религиозная энциклопедия». Материал подготовлен компанией «Радио России». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».